Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21 час 4 минуты вы слушаете «Эхо Москвы». Я напомню, что это «Большой дозор». Нателла Болсянская – это я. Максим Трудолюбов – это редактор отдела комментарии газеты «Ведомости». Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Принимаем мы Егора Гайдара. Здравствуйте, Егор Тимурович.
Добрый вечер.
Говорим мы все-таки о той финансовой катастрофе, о которой вы предупредили, Егор Тимурович. И пришло вам, надо сказать, очень много вопросов. Но, наверное, многих наших соотечественников волнует самый первый и главный вопрос. А с нами что будет?
У нас будет существенное замедление экономического роста. Экономический рост в России сильно зависит от динамики мировой экономической конъюнктуры. То есть от того, как растет мир в целом. Дело в том, что все-таки две основные группы товаров нашего экспорта, которые составляют примерно 80%, это металлы и, соответственно, нефть, нефтепроводы и газ. Нефтепродукты и газ. Это товары, которые очень сильно меняются в цене при изменении мировой экономической конъюнктуры. То есть, когда, скажем, мировой рост снижается на 1.5%, то цены на эти товары обычно резко снижаются. Угу. По крайней мере, так было на протяжении последних 20 лет. В этой связи, конечно, для нас это в некотором смысле разница между тучными годами и тощими годами, если цитировать Библию. Вот сейчас мы вступаем в период тощих годов.
Но пока рецессии в США не произошло, да, мы пока видим только то, что происходит на финансовом рынке и на кредитном рынке. А что вы думаете, есть ли резервы у Федерального резерва, чтобы предотвратить рецессию?
Рецессия в некотором
смысле... Или это вопрос времени?
Рецессия – это в некотором смысле технический термин. Она придумана для США. У нас с вами вообще, честно говоря, вопрос о том, будут темпы роста экономики США, ВВП США 0.2% в год, что технически означает отсутствие рецессии, или минус 0.1%, что технически значит наличие рецессии, по большому счету сильно не волнует. То, что произойдет серьезное замедление темпов роста американской экономики на фоне кризиса ипотечного кредитования, на фоне того, что в этой связи происходит банковская система Соединенных Штатов, на фоне того, что уже произошло с рынком рабочей силы, на фоне того, что произошло с предпраздничными продажами и в этой связи с показателями потребительской уверенности, хотя в январе чуть-чуть подтянулись как раз именно они. Но то, что при этом всем будет заметное снижение темпов роста, по этому поводу никто не спорит. Спорят о том, будет техническая рецессия или нет. Ну, как нам-то разница. Всегда, когда происходило серьезное замедление темпов экономического роста США, происходило серьезное замедление темпов роста мировой экономики. Исключений нет.
А вот все-таки механизм влияния на нас, он только через цены, поскольку у нас же с США прямые связи минимальные, мы практически не торгуем друг с другом.
У нас почти нет серьезных торговых связей, но то, что происходит в американской экономике, влияет на два принципиально важных для нас рынка. Первое – это товарный рынок сырьевых продуктов. В первую очередь рынок нефти, нефтепродуктов, газа и металлов. Вот этот рынок, как показывает весь опыт там, последнего полувека, он крайне волатилен по отношению к колебаниям роста американской экономики, ну и связанным с ним колебаниям роста мировой экономики. То есть, когда там темпы роста мировой экономики снижаются на там, 2-3%, цены на металлы и топливо обычно снижаются там, на десятки процентов. Ну, так было всегда. И вряд ли нынешний этап низких темпов экономического роста в США, я не говорю о рецессии, будет каким-то таким феноменальным исключением из этого правила. Но есть и второй канал. Мы живем в условиях открытого рынка капитала. И мы ввели у нас в России конвертируемость рубля по капитальным операциям, что стратегически, я думаю, правильное решение. Но это правильное решение, которое предъявляет дополнительные требования к ответственности экономической политики. Потому что потоки капитала, они могут меняться по направлению, очень быстро, в течение буквально дней.
Но мы это видели.
По максимуму недель. Но мы это видели прекрасно по опыту кризиса в Юго-Восточной Азии в 1998 году, когда, который распространился потом на страны СНГ, включая Россию и Латинскую Америку. Там, значит, страны, в которые получали приток капитала в размере там, под 10% ВВП, потом получили отток капитала, как Таиланд, в размере примерно 10% ВВП. Вот. И в России в этой связи была в сходной ситуации, я не говорю здесь о конкретных процентах. В этой связи, конечно, в условиях затруднений в развитии американской экономики до сих пор всегда все проходило стандартно. А проходило так, несмотря на то, что, ну, скажем, рецессия 2001 года. Очевидно совершенно, что ее природа связана с американской экономикой. С крахом рынка NASDAQ и потом с тем, что произошло 11 сентября 2001 года.
Да, с разочарованием в интернет-экономике.
Да, да, да. И терроризм. И куда потек капитал, как вы думаете? Соединенные Штаты Америки. Потому что когда происходят какие-то крупные катаклизмы в мире, все равно, ну, инвестор, он привык, что надо в этой ситуации думать не о доходности, а о сохранности, что дефолтов по казначейским обязательствам США никогда не было. И в этой связи, если у тебя полное безобразие в мировой экономике, лучше всего вложиться в американские казначейские бумаги.
А, ну вот скажите, почему все-таки инвесторы, по крайней мере, последние дня два, вели себя действительно похожим образом и сейчас, несмотря на то, что российский рынок сегодня – это совсем не российский рынок образца 98 года и не Россия 2001-го. С тех пор прошло много лет. Мы как раз прошли фазу очень бурного роста. По идее, возможно, российский рынок сейчас мог бы быть уже может, наверное, рассматриваться как тихая гавань.
Хотя бы кем-то. Почему этого
пока не происходит?
Я эту тему обсуждал с очень многими крупными инвесторами. Их, которые спрашивали моего мнения по этому поводу, делились своим мнением по этому поводу. Ну, общее мое ощущение, что да, рационально можно предположить, что именно сейчас, когда очевидны проблемы именно в американской экономике, можно искать убежище на рынках типа российского. Кстати говоря, в декабре у нас был довольно заметный приток капитала на фоне уже обозначившихся трудностей, но еще неосознанных трудностей в США. Но вот, понимаете, все-таки инвесторы привыкли себя вести стандартно. Вот если они так вели себя на протяжении последних там 5 мировых рецессий, убедить их в том, что именно сейчас
нужно они должны вести себя
совершенно по-другому, очень трудно. Они предпочитают лучше потерять доходность, но сохранить. Сделать все, как они всегда делали, для того, чтобы сохранить капитал.
Егор Тимурович, а вот говоря о тощих и тучных годах, один из ваших тезисов был, что Россия, так сказать, повторяет американскую систему, и из-за этого этим может объясняться многие процессы. Тем не менее, существует некий жест, некое действие, которое было проделано в Америке для того, чтобы как-то, так сказать, противостоять кризису. На ваш взгляд, каков потенциал возможности России противостоять собственным тощим годам?
Главное. Задача – это не начать делать глупости.
Это очень сложно.
Это очень сложно. Это сложно, это вызов. Это огромный вызов. Особенно для политической элиты, которая привыкла жить в таких расслабляющих условиях, когда экономика достаточно бурно растет.
Цены на нефть.
Потому что даже цены на нефть потом. Ведь цены на нефть всерьез вышли на аномально высокий уровень. Похожи, не более низкие, чем в брежневские времена, в реальном исчислении. Но похожи. Только в 2004 году. А экономический рост, собственно, начался в 97-м, был прерван там на год азиатским кризисом, потом восстановился в 99-м на фоне очень низких цен на нефть. И цены на нефть в 2000-2003 годах, они отнюдь не отличались от средних за там, прошедшие столетия.
Угу.
То есть они отнюдь не были аномально высокими, они вышли на аномально высокий уровень в 2004 году только, ибо с тех пор оставались на этом уровне. На фоне аномально высоких темпов мирового экономического роста. Таких темпов мирового экономического роста в среднем, там, между, которые были между 4-м и 7-м годами, мировая экономика не знает с конца 60-х, начала 70-х годов. Вот на этом фоне действительно нефтяные цены вышли на аномально высокий уровень. Что обычно и бывает в условиях аномально высоких темпов экономического роста. В этой связи экономический рост в России – это не продукт высоких цен на нефть. Высокие цены на нефть, да, очень серьезно влияют на наш бюджет, наш платежный баланс. На рост гораздо меньше степени.
Егор Тимурович, Марина из Москвы, а можете ли вы прокомментировать заявление Кудрина о том, что мы можем помочь мировому сообществу выйти из кризиса, а сам кризис на нас не влияет?
Что мы можем помочь, да, если не будем делать глупости.
Да,
это огромная будет помощь. На самом деле, наше влияние на мировое развитие не надо недооценивать. В прошлом году вклад России в мировой экономический рост, он, конечно, был несопоставим с вкладом, скажем, Америки или Китая, но, в общем, прошу прощения, он был вполне сопоставим с вкладом еврозоны и Японии. То есть мы серьезный сегодня участник мирового экономического процесса. Но мы участник возможности роста, в котором сильно связаны с общемировой экономической конъюнктурой. То есть мы та экономика, которая усиливает волатильность, колебания темпов экономического роста. Вот когда в мире плохо, у нас хуже, чем в мире. Когда в мире хорошо...
Чем это подтверждается?
В первую очередь, ну просто цифрами.
В 98-м годом?
Ну вот даже не, давайте не будем брать 98-й. Это была очень необычная рецессия, потому что не затронула ни США, ни Китай, ни толком Японию. Ну давайте возьмем 2001. Нормальная рецессия, довольно мягкая, и очевидно связанная с американской экономикой, общее снижение темпов роста мировой экономики 2,3%, не слишком большое, сама рецессия, собственно, концентрированная в двух кварталах, да, немножко растянутое длинное влияние, там почти 2,5 года, ну и что происходит с российской экономикой?
Темп роста
падает в два раза. Вот у нас темп роста российской экономики в 2000-м были 10%, а темп роста в 2002-м у нас обычно лаг полгода за американской. Это 4,7. То есть падение на фоне рецессии мировой больше, чем в два раза.
Егор Тимурович, ну вот ваш прогноз, события могут развиваться по такому сценарию: падение мирового спроса и цен на нефть и металлы, сокращение экспортных доходов России, бегство иностранного капитала и девальвация рубля. Вот вроде бы понятно все. И что будет в этой ситуации происходить вообще внутри страны?
Нет. Значит, первое. Если действовать рационально, мы очень прилично подготовлены сегодня к неблагоприятному развитию мировой конъюнктуры. Угу. В отличие от Советского Союза, который вообще был абсолютно, Госкрой был абсолютно безответственным, и в стране, которая зависит в колоссальной степени от нефти, газовых цен, не создать себе каких-то резервов на случай того, что вдруг они упадут, но это просто такой пример такой поразительной безответственности. Мы вот никаких этих ошибок не делали. Мы извлекли уроки. Мы поняли, что цены на нефть... Они в прошлом году, в 2007-м, колебались в диапазоне 1-2. То есть в два раза практически. Чуть меньше, чем в два раза. Это один год.
Угу.
Каждый раз все прогнозы оказывались ошибочными. При этом надо понять, что мы говорим не о прогнозах академических, там, университетских. Мы говорим о прогнозах, которые закладываются во фьючерские рынки. За ними стоят сотни миллиардов долларов. Можете себе представить, сколько платят люди, которые вкладывают сотни миллиардов долларов, за то, чтобы их прогнозы, их аналитиков были самыми лучшими. Можете понять, сколько, что они готовы купить любых, вот самых лучших аналитиков, которые есть в мире, заплатить им любые деньги. И у них все равно ничего не получается. Прогнозировать цены на нефть. Не потому, что они стараются, не потому, что аналитики плохие. Ну, такой своеобразно устроенный рынок. И когда мы имеем дело с рынком, который для нас принципиально важен, цены на который непредсказуемы, колеблется в диапазоне, если мы обсуждаем не год, а там 10 лет, в диапазоне 1 к 10,
угу,
то это очень своеобразная экономика. Экономика, которая должна иметь очень много резервов, если мы не хотим катастроф. Вот мы создавали резервы в условиях благоприятной конъюнктуры. Создали. Это прекрасно. Это позволяет, в принципе, управлять кризисом. Это позволяет избежать того, что называется жесткой посадки.
Угу.
то есть того, что когда и если что-то произойдет крайне неблагоприятное, у нас будет экономическая катастрофа. Вот сейчас мы можем уйти от экономической катастрофы, если не будем делать ошибки.
Ну, вот вы говорите...
Предпосылка.
Вероятность.
Егор Тимович, вы уже не раз говорите об ошибках, а вы можете сформулировать пару-тройку конкретных
ошибок,
которые не стоит совершать.
Работу на два, так называемую.
Абсолютно могу. Две. Первая из них – пытаться поддерживать темпы роста государственных расходов в реальном исчислении на уровне близких к 2007 году для того, чтобы поддержать экономический рост в привычных для нас уже там размерах около 7% в условиях радикально ухудшившейся экономической конъюнктуры. Это прямой путь к экономической катастрофе. Полномасштабный.
Угу.
Вот так, по полной. Второе – это попытки в неблагоприятной экономической конъюнктуре при существенном снижении цен на базовые товары российского экспорта поддерживать номинальный курс рубля по отношению к доллару, используя для этого накопленные золотовалютные резервы. Это второй гарантированный путь к экономической катастрофе.
Вы считаете, что...
То есть рубль нужно отпускать?
Сейчас нет, потому что нет давления пока на рубль. Если будет давление на рубль, то есть если у нас возникнет, пока никакого давления на рубль нет. Центральный банк вполне разумно поддерживает курс корзины валют, стоящий из доллара и евро, и не допускает избыточно высоких темпов укрепления рубля. Ситуация на рынке такая, что, в общем, пока там ни о какой девальвации там, рубля и речи быть не может. Если ситуация радикально изменится, если будет другая ситуация с платежным балансом, ну, конечно, надо проводить другую политику валютного курса. Естественно, кстати говоря, Центральный банк, Минфин никогда не говорили, что они собираются держать фиксированный курс рубля к корзине валют или к доллару или к евро. Пока сейчас, еще раз подчеркиваю, нет никаких признаков того, что у нас есть давление на, в сторону там, снижения курса рубля. Просто совсем нет. Будет другая история.
Егор Тимурович, скажите, пожалуйста, это Дмитрий задает вопрос. За счет каких факторов России удается поддерживать высокие темпы роста экономики? Какие отрасли обеспечивают рост? Ожидаете ли вы замедления темпов роста в ближайшие годы?
Очень динамично растущая отрасль российской экономики – это машиностроительная продукция. Она растет гораздо быстрее, чем, скажем, там, добыча полезных ископаемых. Растущая отрасль, быстрорастущая, еще более быстрорастущая, чем машиностроение общее, это все, что связано с электрооборудованием. Если машиностроение – это 11% за последние 8 лет в среднем в год, то электрооборудование – это 15% в среднем в год. Конечно, очень быстро растет предложение и спрос на услуги связи. Это темпы роста уже не 15%, а 30% в год. То есть это высокотехнологичные услуги. Вот это обрабатывающие отрасли в целом растут значительно быстрее, чем добывающие.
Угу.
То есть диверсификация экономики идет. В прошлом году, в 2007, скажем, добывающие отрасли выросли на 2%, обрабатывающие больше, чем на 9%. Мы страна, которая была когда-то крупнейшим экспортером зерна в мире, а потом стала крупнейшим далеко импортером зерна в мире в советские времена, снова стала одним из трех крупнейших экспортеров зерна. Мы экспортируем сегодня зерна примерно столько же, сколько царская Россия до Первой мировой войны. Так что не надо думать, что наш рост – это только нефть.
Знаете, пришел десяток вопросов смс-ок с одним единственным смыслом. Когда упадет нефть? Я, наверное, попробовал бы чуть-чуть расширить этот вопрос. Вот существует такое мнение, что, например, в нашем случае высокие цены на нефть – это отсутствие необходимости функционировать правительству страны. Ну, к примеру, там.
Только в нашем случае. Это случай многих других стран, экономик которых в существенной степени зависит от нефтяных и газовых доходов, конечно.
То есть получается, что если цены на нефть упадут, то это в какой-то степени будет санация, да? Так?
Конечно. На самом деле, такие цены на нефть, как $90 за баррель, они, в общем, крайне опасны для нашей экономики. Они ведут к там, расслаблению правящей элиты, к тому, что открывается возможность совершать серьезные ошибки и не платить по счетам, потому что все можно закрыть вот этими нефтяными деньгами. Еще раз подчеркну, мы здесь не уникальны.
Угу.
Там многие другие страны, экономика которых зависит от цен на нефть и газ, в условиях высоких цен на нефть и газ, совершали страшные экономические ошибки.
А скажите, пожалуйста, вот в вашей книге ведь описана история 86-й, да, по-моему, год?
Да, 85-86.
85-86, когда...
Это вы имеете в виду гибель империи, да?
Ну, когда речь идет о некой целесообразности, да, выдавливание, там, в некоторых случаях говорят о выдавливании союза там откуда-то, в некоторых случаях говорят о других причинах. Но возможно ли инициатива по падению цен на нефть извне? Ну, некий заговор мировой закулисы.
Ну, во-первых, исключать этого нельзя, потому что в 85-86 году, конечно, это никогда не может свалиться неизвестно откуда. Должны быть фундаментальные причины. В там, период 81-85 года избыток свободных мощностей по нефтедобыче, он становился абсолютно очевидным всем. И то, что Саудовская Аравия своей грудью закрывает проблемы, связанные с избытком мощностей, резко сокращая нефтедобычу, тоже было всем очевидно. И, в общем, было нетрудно догадаться, что Саудовская Аравия такую политику может проводить какое-то время, но не навсегда. В этой связи то, что американцы обсуждали с саудитами в 84-85 годах, оно ложилось на реальную экономическую ситуацию.
Угу.
Ну, плюс к этому мы, конечно, сильно помогли своим вторжением в Афганистан. Потому что после этого политика Саудовской Аравии по отношению к Соединенным Штатам Америки радикально изменилась. Саудиты поняли, что, в общем, кроме американцев, никто их не защитит, если мы решим взять под контроль их нефтепромысл. И что в этой связи с американцами надо договариваться, и в том числе по вопросам, которые американцев волнуют, это вопрос, в первую очередь, уровень цен на нефть. Да, это чистая правда.
Егор Тимурович, еще один вопрос от наших уважаемых слушателей. Они спрашивают вас, как в перспективе повлияет создание госкорпораций на экономические процессы в России?
Ну, знаете, до сих пор никто не убедил меня, что государство в России, в конкретной, вот нынешней России, не в какой-то там России 2050 года, а в сегодняшней России, является хорошим собственником и эффективным управленцем. Вот я, исходя из всего того, что я знаю, читал, видел в своей жизни, не вижу аргументов в пользу этого тезиса. Когда у нас была еще по-прежнему государственная нефтяная промышленность, там, скажем, в 96-м году, я прекрасно знаю, как в правительстве обсуждался вопрос, что в России делать, когда мы станем нетто-импортерами нефти. То есть мы будем импортировать нефти больше, чем мы будем экспортировать. И что делать с Нижневартовском, когда добыча на самотлоре сократится до нуля? И куда девать 200 тысяч жителей? Это было, когда у нас еще существовала государственная, неприватизированная нефтяная промышленность. Потом мы приватизировали нефтяную промышленность. Дальше мне бесконечное количество раз рассказывают, как мы неправильно приватизировали нефтяную промышленность. И даже я не могу спорить на эту тему, потому что я безумно счастлив, что не я приватизировал нефтяную промышленность в России. И у меня масса замечаний к тому, как она была приватизирована. Но факт остается фактом. После того, как мы приватизировали, у нас исчезла проблема, связанная с тем, что мы будем делать, когда мы станем нетто-импортером нефти. И исчезла проблема того, что делать с Нижневартовском. Возникла другая проблема. Как нам избежать ценовой войны с ОПЕК, связанной с тем, что мы слишком высокими темпами наращиваем добычу нефти. И это продолжалось на протяжении многих лет. Вплоть до того, как мы начали ренационализацию нефтяной отрасли. После чего, по странному стечению обстоятельств, темпы роста добычи нефти сразу упали примерно в 5 раз.
А вот если вернуться все-таки к мировой ситуации, тут сейчас уже мало времени, можно потом будет перекинуться после рекламы.
Вы зададите вопросы,
да,
отвечайте
да,
на него.
А вот завтра выйдет у нас в «Ведомостях» статья, сегодня она вышла в Financial Times, статья Джорджа Сороса, который оценивает ситуацию на мировых кредитных рынках Очень жестко. Он считает, что нынешний кризис – это не просто кризис, а некий суперкризис, который, по сути, завершает собой весь послевоенный период такого большого роста. То есть он считает, что взлеты и падения, которые были в течение последних десятков лет, они были частью некой большой экспансии, которая сейчас заканчивается. И она заканчивается потому, что все последние 10-15 лет мировые регуляторы, прежде всего американские, совсем просто отпустили вожжи. То есть они перестали понимать, что происходит, они позволили кредитным рынкам просто отправиться в свободное плавание, они уже не понимают, что это за инструменты, что это за второсортные ипотечные кредиты, что это за свопы кредит-дефолт и прочие сложные инструменты, которые фактически вот сейчас находятся в депрессии.
Максим, на этом месте в наше время общее истекает. Егор Гайдар в эфире «Эхо Москвы». Это «Большой дозор». Максим Трудолюбов, Наталья Болтянская. Продолжим после новостей.
«Большой дозор». Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21:35. Вы слушаете «Эхо Москвы». «Большой дозор» совместно с газетой «Ведомости». Максим Трудолюбов, редактор отдела «Комментарии». Егор Гайдар у нас в студии. Максим, вот давайте еще раз коротко повторите свой длинный вопрос.
Совсем. Вопрос не длинный. Теория Джорджа Сороса состоит в том, что вот сейчас наконец-то накрылся 60-летний период большого роста, который, как он считает, был прежде всего завязан на расширение кредитования, на расширение рынков кредитов, которые сейчас достигли уже какого-то невообразимого размера и абсолютно не контролируются регуляторами. А что вы думаете по этому поводу?
Знаете, я читал довольно много, сотни и тысячи работ квалифицированных, посвященных проблемам длинных циклов и долгосрочных тенденций экономического роста. Сам написал по этому поводу работу, которая называется «Долгое время». Я могу вам сказать, что всегда самая слабая часть блестящих работ, посвященных этой проблематике, относится к периодам, максимально близким к тому, что происходит сегодня. Поэтому я могу вам сказать, что всерьез обсуждать эту тему имеет смысл лет через 2.
Егор Тимурович, как вы думаете, сможет ли нынешняя команда и сложившаяся система власти эффективно и адекватно противостоять предполагаемым экономическим вызовам? На мой взгляд, вопрос гораздо короче. Сколь эффективна сегодняшняя команда?
Я боюсь, что здесь могут возникнуть проблемы.
Так.
Понимаете, когда... В общем, ты пришел к власти на фоне динамичного экономического роста, уже начавшегося. Ну, просто потому, что создана рыночная экономика, создан основной инструмент рыночной инфраструктуры, она интегрирована в мир. И у тебя очень быстро растут доходы, частично в связи с твоими собственными усилиями. Ты, скажем, например, провел очень эффективную налоговую реформу в 2001 году, создал стабилизационный фонд. Да, все эти идеи были разработаны при твоих предшественниках, просто не реализован тогда в силу политической реальности. Но ты их реализовал. И у тебя доходы бюджета прут просто вот как будто их некуда девать.
Угу.
Это формирует своеобразную экономико-политическую культуру. Когда тебе кажется, что государство, вообще у него ресурсов этих немерено. И оно все может себе позволить. Даже ошибки, глупости. Ну, хорошо, сделали там, не точно рассчитали проблемы, связанные с монетизацией льгот. Ну, хорошо, дали в 4 раза больше денег, заткнули проблему. Да, там неверно реформировали систему дополнительного лекарственного обеспечения. Да, просчитались в 5 раз по объему стоимости их. Ну, так дали в 5 раз больше денег, и нет проблем. Вот такая культура, она возможна, когда действительно вот эти деньги вот там сыпятся, как будто у мастера Маргарита
с потолка.
Но она плохо подходит к условиям, когда они перестают сыпаться с потолка. Для этого нужны совершенно другие навыки, другие знания и умения. И в этой связи, конечно, адаптация к изменившимся условиям глобального развития для тех, кто сегодня управляет, видимо, завтра будет управлять Россией, это очень тяжелый вызов. Чем быстрее они поймут, что это вызов серьезный, это вызов, который определит судьбу и их, и нашей страны на ближайшие там, 5-7 лет, тем выше шансы на то, что они сумеют принять разумные решения.
Егор Тимурович, несколько вопросов, которые не могу не задать, потому что свидетельствуют они о том, что мы все-таки медленно надвижемся к небу в алмазах. Один вопрос раз 5 пришел. У меня на книжке 36 тысяч рублей. Копил тяжким трудом. Что покупать? Ну, имеется в виду, наверное, доллары или что-то другое?
В условиях такой неопределенности, которая есть сегодня на финансовых рынках, когда лучшие аналитики, которые получают за свои анализы там, десятки миллионов долларов, вам не скажут точно, как надо изменять структуру своего портфеля, я бы советовал ничего радикального не делать, потому что есть огромный риск, что транзакционные издержки, то есть издержки, связанные с самой сделкой, они будут больше, чем ваши потенциальные там, приобретения или убытки, если вы ничего не будете делать. Если вы являетесь профессиональным специалистом по финансовому рынку, ну, тут есть смысл подумать. Если вы таким не являетесь, лучше не судите.
Ну, вот вам еще вопрос от пенсионерки Ирины. Акции продавать?
Вопрос в том, когда вам нужна ликвидность. Если вам ликвидность нужна немедленно, сегодня, на завтра,
то есть тогда, деньги. Конечно.
Ну, деньги нужно сегодня на завтра, да, продавать. Если вам деньги не нужны сегодня на завтра, а вы вложили их на долгую перспективу, ни в коем случае не продавайте в течение следующих 3 лет.
Ну, я думаю, что удовлетворили сами неотложные нужды наших дорогих слушателей. Так, стоп-фонд формируется за счет налогов на потребление, разгоняющих инфляцию издержек. Почему, спрашивает Александр?
Ну, стоп-фонд не формируется за счет
налогов на потребление. Стоп-фонд – это пошлины.
Стоп-фонд – это экспортные пошлины, которые налог на потребление, только не у нас, а в Америке и в Европе. И НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, который налог на рентные доходы тех, кто добывает нефть и газ.
Еще вопрос. В «Гибели империи» вы дали анализ ошибок первого президента Советского Союза, который, так сказать, в числе других факторов повлекли за собой пустые прилавки. Скажите, пожалуйста, можно ли сегодня, например, говорить о каких-то ошибках предшественников?
Предшественников в смысле кого, я немножко не понимаю. Бориса Николаевича Ельцина?
Да, например.
Бориса Николаевича Ельцина. Ну, конечно, Борис Николаевич Ельцин, как все люди, которые сталкивались с фантастическим масштабом вызовов в своей жизни и политической работе, совершал ошибки. Это совершенно точно. Ну, там, скажем, Чеченская война, начатая в 1994 году, когда российское общество совершенно к ней не было готово, и армия к ней не была готова, только она реализовалась, была, без всякого сомнения, очень серьезная ошибка. Были другие ошибки Бориса Николаевича. Но если говорить о Борисе Николаевиче, то я все-таки хочу обратить внимание на не на ошибки, а на то, что он сделал. Сделал он совершенно уникальную в мировой истории вещь. Он политик от Бога, харизматик, человек, который при противостоянии с правящей партией, который контролирует СМИ, всю избирательную систему, в столице собственного государства этой системы, получает 90% голосов поддержки. Это, очевидно, совершенно политически фантастически талантливый человек. И придя к власти, получив ответственность, он конвертирует вот эту свою безумную харизму не в то, чтобы основать династию Ельцина, а в то, чтобы спасти Россию от голода и гражданской войны. Да, потом ему 10 раз расскажут, какой он идиот, что он так сделал. В том числе и некоторые люди, которые власти сейчас. Но он тогда действительно спас Россию и мир.
А вот вы можете сказать сейчас, вот глядя назад, что из сделанного тогда для экономики по-прежнему работает и необратимо, поскольку мы видели уже, сколько всего оказалось обратимо?
Вы знаете, все-таки созданные рынки, разнообразные рынки. Привычка людей жить в условиях, когда есть рынки. Открытость экономики, конвертируемость рубля по текущим операциям, сегодня по капитальным, значительный частный сектор, да, возможно, там меры реприватизации в отдельных секторах экономики, но частный сектор всё равно доминирует в России. Все это реальность, и никто этого отменять не собирается. Да, есть люди, которые хотят перераспределить собственность, сказать, что хорошо, вот раньше она была у этих, а теперь вот эти гораздо лучше, лучше у этих. Но, тем не менее, то, что Россия должна в целом быть рыночной экономикой, открытой экономикой, экономикой с конвертируемой валютой и экономикой частной, по этому поводу никто не спорит.
Егор Тимурович, вот несколько недель назад, за несколько дней до выборов, здесь на вашем месте сидел Борис Немцов. И позвонила ему слушательница, которая сказала: Борис Ефимович, при вас, либералах, извините, всех так вот общо обозначила, я получала такую пенсию, что мне не хватало, условно говоря, на ни на что. Сегодня я получаю пенсию в N раз больше, и мне хватает на все, что хотите. На что ей Борис Немцов ответил, что в годы либералов ваша пенсия составляла там вот такую вот долю, да? Сегодня она составляет гораздо меньшую долю, но просто, опять же, конъюнктура другая. Можете прокомментировать?
Вот если вы...
По доле замещения средней зарплаты, она в 90-е годы, насколько я понимаю, действительно была выше средней пенсии.
Она была выше, действительно, по доле замещения средней заработной платы, при этом она была ниже...
Поскольку средняя зарплата была круче.
Была очень низкая, потом она была ниже по отношению к прожиточному минимуму. Ну, понимаете, мы... прошли в начале 90-х годов полномасштабную экономическую катастрофу, связанную с крахом советской экономики и банкротством Советского Союза. Катастрофу, суть которой стояла в том, что когда и если у вас там экономика и институциональная структура Советского Союза там может рухнуть за там недели и дни, то это не значит, что институты, необходимые для нормального маломальски функционирования рыночной экономики, можно сформировать за недели и дни. В любой книжке, посвященной, написанной хорошим западным экономистом, правда, наивным безумно, потому что он не переживал подобного рода периода, вы прочтете, что для того, чтобы сформировать институты, необходимые для эффективного функционирования рыночной экономики, нужны годы, иногда десятилетия. Это все очень мило, очень правильно. Но когда у вас рушатся институты прошлого режима, как, скажем, они рухнули между 25 и 28 февраля 2017 года, то после этого читать, отвечая за Россию, интересные статьи и книжки о том, что вообще-то теперь вам нужны годы и десятилетия, чтобы сформировать эффективные институты, позволяющие обеспечивать в новых условиях стабильное развитие российской экономики. Очень интересно, но только не тем, кто живет в это время. Вот. В этой связи, конечно, вот все, что было связано с институциональным крахом Советского Союза, что происходит за 3 дня. Угу. Вот как произошло за 3 дня крах всех институтов старого режима во Франции после там, взятия Бастилии. Как за 3 дня с 25 февраля произошел полный крах всех институтов царской монархии, который состоял 300 лет устойчивого функционирования. Как за 3 дня, 19-21 августа, произошел полный крах всех институтов советского режима. Но потом нужно огромное усилие и время. Для того, чтобы сформировать каркас,
затем, потом
каркас надо... вот чего-то, что как-то после этого работает. Да, в этой связи, конечно, результаты тех реформ, которые мы проводили, начинали там в 91-92 годах, они, конечно, сказались не сразу, они сказались там, начиная с 97 года, потом были прерваны еще ужасным кризисом на мировых развивающихся рынках 98-го, потом дальше продолжили в 99-м. Поэтому ничего удивительного, что сегодня у вас пенсия намного больше, чем она была в 90-х годах, нет. При всех проблемах в нашей пенсионной системе это реальность. Только надо понять, что в экономике вот с сегодня на завтра ничего не делают.
Егор Тимурович, вот скажите, пожалуйста, опять же, о тощих и тучных годах. Когда вы говорите о том, что основная причина завершения периода роста мировой экономики, так сказать, что такое тощие года для России, каждый из нас в своих кошмарах себе представляет, да? Кто-то по своему опыту, кто-то по рассказам, я не знаю, родителей, дедушек, баб. А вот, я не знаю, для мира, там, для благополучной Европы, для благополучной относительно Америки, что это такое?
Это нулевые или отрицательные темпы экономического роста. Это, соответственно, нулевые или отрицательные темпы роста реальных доходов экономики. Это серьезные проблемы для банковской системы. Это существенный рост безработицы.
Угу.
Это, понимаете, это не с вчера, тоже на сегодня. Это так происходит на протяжении там, двух последних веков, там, каждые 5-10 лет.
И, видимо, там есть дефолты по кредитам для каких-то...
Возможно, какие дефолты, возможно, там избежание дефолта. Да. Ну, то есть серьезные проблемы в банковской системе, конечно.
Зависимость Европы от энергоресурсов в будущем. Ну, я так понимаю, что речь идет, скажем так, об альтернативных источниках энергии.
Ну, в целом, Европа довольно активно занимается на фоне крайне высоких цен на углеводородное сырье, на нефть и газ, разработкой альтернативных источников электроэнергетики. Меняется постепенно отношение в Европе к ядерной энергетике, которая по существу развития которой было табуировано после Чернобыльской катастрофы. Оно сейчас потихонечку начинает меняться. Бурно растет производство биотоплива, пока, конечно, доля его в энергобалансе предельно мала, но она уже, этот процесс уже сказывается на росте цен на зерно и сахар.
Угу.
Когда и если цены на нефть выходят на вот столь запредельные уровни, которые были там прежневские времена, поздние или сегодня, конечно, всегда интенсифицируются усилия, направленные на то, чтобы сделать экономику менее энергоемкой.
Ну, Европа в этом преуспела после...
Ну,
сейчас
Европа,
она гораздо,
Европа,
гораздо более эффективна
Европа
сейчас.
Европа после 1973 года, конечно, в этом сильно преуспела. Это была база обвала нефтяных цен между осенью 85-го и весной 86-го года. Америка в меньшей степени. Ну, в общем, конечно, если цены на нефть будут сохраняться на нынешнем уровне, конечно, то, что и Европа, и Америка, и Япония пойдут дальше в пути энергосбережения и замещения нефти другими альтернативами.
Но вот вы думаете, какой временной горизонт? Я просто, чтобы закончить
временной горизонт здесь обычно это где-то примерно от 10 лет.
Ну да, потому что вот я слышу цифры там и 15, и
20. Да, 10-15 лет.
Ну, я опять же вернусь к сравнению Америки и России. Так сказать, много слов в последнее время говорится про американский кризис, но, может быть, есть надежда, я не знаю, что вот Россия в этой ситуации покажется привлекательной. Привлекательной с точки зрения инвестиционной. Как вы оцениваете эту вероятность?
Я знаю эту версию. Я не могу сказать, что я готов ее там, абсолютно отрицать. Может быть. Но до сих пор никогда так не было.
Угу.
Ну да, тут мы обсуждали. А если вот вернуться сейчас к нашей ситуации, к тому, что политически мы перешли в 2000-х годах в какой-то такой период, который можно условно назвать реставрацией, после такого революционного периода, когда все вынужденно революционными методами создавалось с нуля. А вот что вы думаете, вот все-таки запасы, которые накоплены сейчас за последние 5-6 лет, делали вы какие-то специальные оценки, может, вот конкретные можете сказать, по запасу прочности, который достигнут экономический запас прочности, политический запас прочности?
Я бы лучше в экономическом, потому что это легче прогнозировать, считается легче. Экономически, если не делать катастрофических ошибок, 3 года. 3 года, вот те резервы, которые мы накопили, позволяют достаточно уверенно управлять самой неблагоприятной конъюнктурой в течение примерно 3 лет. Если речь идет о коротком экономическом кризисе, связанном, допустим, с развитием событий по аналогии с 1997-1998 годами, то у нас достаточно резервов, чтобы полностью легко с ним справиться, так чтобы наши люди просто почти не заметили бы. Если речь идет о более длинной перспективе, как это было после падения цен в 1985-1986 годах, которое, в конце концов, привело к банкротству Советского Союза, то, конечно, этих резервов недостаточно. Тогда потребуется не просто не делать ошибок, а тогда потребуется принятие очень ответственных и непростых решений.
Егор Тимурович, Вот вопрос, может быть, не в тему сегодняшней передачи, но я не могу его не задать. Как вы оцениваете, как вы относитесь к тому, что сегодня очень из многих источников можно услышать достаточно ругательные комментарии в адрес 90-х годов?
Как к вещи, которые практически неизбежны, хотя и неправильно. Я написал свою последнюю книгу, которая называется «Гибель империи», именно для того, чтобы показать, что эта картина мира, в которой был там процветающий Советский Союз, который динамично развивался, был мировой сверхдержавой, и в котором какие-то странные люди затеяли какие-то странные формы, которые кончились катастрофически, просто полностью не соответствуют действительности. Угу. Я цитирую там очень много архивных документов советского руководства. Я, кстати, почти не пишу о 90-х годах, потому что я заканчиваю, в большом случае, ставлю точку в момент, когда Советский Союз обанкротился, и это было фиксировано в официальных документах. Это неправда. Вот эта картина мира – это картина неправды. Она понятна, потому что у людей какие-то вещи, которые очень неприятные, тяжелые, они легко упадают из сознания. Вот я просто в процессе общения с многими людьми, в том числе вполне интеллигентными, и обращал внимание на то, что люди напрочь забыли и не хотят помнить. Реалии 89-го,
91-го. Лихие 90-е этот сериал делается на телевидении, наверное, не с какой теме.
Нет, ну они, он же делается...
И не потому,
он,
да?
Он же делается под заказ, и он делается теми, кто...
Кому
такая,
нужно.
Да, кому именно эта картина мира крайне комфортна.
Не, ну, конечно, есть заказ, но я думаю, что есть еще свойства памяти.
Да-да, вот я именно об этом я и говорил. Вот память вычеркивает особенно тяжелые вещи. Посмотрите опросы ВЦИОМа 90-го года. Это не 91-й. Это не пик кризиса. Чего ожидают
да, российские... Очень сильно менялось отношение к базовым ценностям.
Да нет, на самом деле, чего ожидали российские граждане в мае 90-го года? Это еще раз подчеркиваю. Это далеко до пика кризиса. Они ожидали голода. Они ожидали отключения систем электро- и теплообеспечения. И они ожидали экономических катастроф. Они были трезвыми и здравыми. Но просто потом, когда вот этого всего не случается, там случается масса всего неприятного, но этого не случается, у тебя легко это все из сознания выходит. Потому что слишком тяжело, чтобы хранить в сознании.
А вот если вернуться, как мне кажется, к главной теме дня, к запасу прочности, с экономическим запасом прочности, ну, более-менее понятно. Но, согласитесь, он во многом зависит от того, как управляются экономические ресурсы, имеющиеся у нас. А вот все-таки политическая система, которая сложилась, как вы думаете, насколько она эффективна? Она имеет, конечно, параллели, да? Можно говорить про полуторапартийную систему в Мексике, там, в Японии. Сейчас, если Зюганов уйдет, правда, неизвестно еще, будет ли она полуторапартийной. Но вот можно ли все-таки оценить как-то ее, ну так, отстраненно, вот именно с точки зрения эффективности?
Я могу сказать, что она крайне хрупкая. Всякие жесткие системы управления в высокоиндустриальных обществах, быстро меняющихся, таких, каким является сегодня Россия, они все... При всей внешней своей стабильности, при всей внешней прочности, они, как показывает опыт, крайне хрупкие при столкновении с любым серьезным.
Егор Тимурович, извините меня, пожалуйста, эффективная и хрупкая. То есть вы частично ответили на вопрос Максима, но мне кажется, что не полностью.
Ну,
хрупкая, уязвимая, хрупкая, понятно. Уязвимая. Но вот в тех условиях, в которых она есть, она эффективно работает.
Ну, может быть, она вообще, может быть, это вообще лучшее, что у нас может быть, поскольку сейчас мировой кризис, а России нужно принимать четкие решения, твердо держать там макроэкономическую линию, не позволять себе больших расходов.
Ну, понятно,
и теоретически да. Такие люди, знаете, которые все контролируют,
я
они могут
так.
Это...
Я предпочел бы отвечать на этот вопрос через 5 лет.
Понятно. А, понятно.
Ну да, вы как-то уходите, вам то через 20, то через 5. А у нас сейчас же все происходит.
Я то, что знаю, говорю, а то, что не знаю, не говорю. Потому зачем я буду вас обманывать, говоря вам нечто, чего я не могу объяснить и рационировать никому?
Егор Тимурович, уважаемый господин Гайдар, очень бы хотелось лучше понять макроэкономическую ситуацию. Что бы вы посоветовали почитать? Причем человек пишет из отдаленного российского региона.
Вы знаете, если говорить о фундаментальных вещах, ну, в первую очередь, все-таки я бы посоветовал для начала прочитать базовый учебник для там первых курсов хороших экономических университетов, написанный Дормушем, Фишером и Шмалензи. Все замечательные экономисты, очень хороший, очень доступный учебник, доступный любому маломальски образованному человеку. Вот для того, чтобы дальше разбираться, я бы очень советовал его почитать.
Ну что ж, нам остается, видимо, только поблагодарить Егора Гайдара. Напомню, что это была программа «Большой дозор» совместно с газетой «Ведомости». Максим Трудолюбов, редактор отдела «Комментарии». Я Наталья Болтянская и Егор Тимурович. Спасибо.
Спасибо вам
большое. Спасибо, Егор Тимурович. Всего доброго.